Глава 9. Еще чуднее было мое отношение к детям. Я в роли благодетеля обращал внимание и на детей, желая спасать погибающие в этом вертепе разврата невинные существа, и записывал их, чтобы заняться ими после. Из числа детей особенно поразил меня 12-летний мальчик Сережа. Этого умного, бойкого мальчика, жившего у сапожника и оставшегося без приюта, потому что хозяин его попал в острог, я пожалел от души и хотел сделать ему доброе. Расскажу теперь, чем кончилось мое благотворение ему, потому что история с этим мальчиком лучше всего показывает мое ложное положение в роли благодетеля. Я взял мальчика к себе и поместил его на кухне. Нельзя же было вшивого мальчика из вертепа разврата взять к своим детям. Я и за то, что он стеснял не меня, а нашу прислугу на кухне, и за то, что кормила его тоже не я, а наша кухарка, и за то, что я отдал ему какие-то обноски надеть, считал себя очень добрым и хорошим. Мальчик пробыл с неделю. В эту неделю я раза два, проходя мимо него, сказал ему несколько слов. И во время прогулки зашел к знакомому сапожнику, предлагая ему мальчика в ученики. Один мужик, гостивший у меня, звал его в деревню, в работники, в семью. Мальчик отказался и через неделю исчез. Я пошел в Ржинов дом справиться о нем. Он вернулся туда. И в то время, как я приходил, его дома не было. Он второй день уже ходил на Пресненские пруды, где нанимался по 30 копеек в день в процессию каких-то дикарей в костюмах, водивших слона. Там представлялось что-то для публики. Я заходил и другой раз, но он, очевидно, избегал меня. Если бы я вдумался тогда в жизнь этого мальчика и в свою, я бы понял, что мальчик испорчен тем, что он узнал возможность веселой жизни без труда, что он отвык работать. И я, чтобы облагодетельствовать и исправить его, взял его в свой дом, где он видел, что же, моих детей, и старше его, и моложе, и ровесников, которые никогда ничего для себя не только не работали, но всеми средствами доставляли работу другим, пачкали, портили все вокруг себя, объедались жирным, вкусным и сладким, били посуду, проливали и бросали собакам такую пищу, которая для этого мальчика представлялась лакомством. Если я из вертепа взял его и привел в хорошее место, то он и должен был усвоить те взгляды, которые существуют на жизнь в хорошем месте. И по этим взглядам он понял, что в хорошем месте надо так жить, чтобы ничего не работать, а есть и пить сладко и жить весело. Правда, он не знал того, что дети мои несут тяжелые труды для изучения исключений латинской и греческой грамматики, и не мог бы понять цели этих трудов. Но нельзя не видеть, что если бы он понял это, то воздействие на него примера моих детей было бы еще сильнее. Он понял бы тогда, что мои дети воспитываются так, чтобы, ничего не работая теперь, быть в состоянии впредь, пользуясь своим дипломом, работать как можно меньше и пользоваться благами жизни как можно больше. Он и понял это, и не пошел к мужику убирать скотину и есть с ним картошки с квасом, а пошел в зоологический сад в костюме дикого водить слона за 30 копеек. Я мог бы понять, как нелепо было мне, воспитывающему своих детей в полнейшей праздности и роскоши, исправлять других людей и их детей, погибающих от праздности в называемом мной вертепом Ржановом доме, где, однако, 3/4 людей работают для себя и для других. Но я ничего не понимал этого. Детей в самом жалком положении было очень много в Ржаном доме. Они были дети и проституток, были сироты, были дети, носимые нищими по улицам. Все они были очень жалки. Но опыт мой с Сережей показал мне, что я, живя своей жизнью, не в состоянии помочь им. В то время, как Сережа жил у нас, я заметил за собой старание скрыть от него нашу жизнь, в особенности жизнь наших детей. Я чувствовал, что все мои старания направить его на хорошую, трудовую жизнь уничтожались примерами жизни нашей и наших детей. Взять ребенка от проститутки, от нищей, очень легко. Очень легко, имея деньги, вымыть, вычистить его и одеть в чистое платье. Откормить его и даже научить разным наукам. Но научить его зарабатывать свой хлеб нам, не зарабатывающим свой хлеб, а делающим обратное, не только трудно, но невозможно, потому что мы и примером своим, и даже теми материальными, ничего не стоящими нам улучшениями его жизни, учим его противному. Щенка можно взять, выхолить, накормить и научить носить поноску. И радоваться за него. Но человека недостаточно выхолить, выкормить и научить по-гречески. Надо научить человека жить. То есть меньше брать от других, а больше давать. А мы не можем не научить его делать обратное. Возьмем ли мы его в свой дом или в учрежденный для этого приют? 10, глава 10. Того чувства сострадания к людям и отвращения к себе, которое я испытал в Ляпинском доме, я уже не испытывал. Я весь был переполнен желанием исполнить затеянное мною дело, делать добро тем людям, которых я здесь встречу. И странное дело, казалось бы, делать добро, давать деньги нуждающимся – очень хорошее дело. И должно располагать к любви к людям. Выходило же наоборот. Это дело вызывало во мне недоброжелательность и осуждение людей. В первый же обход вечером произошла сцена совершенно такая же, как и в Ляпинском доме. Но сцена эта не произвела на меня того же впечатления, как в Ляпинском доме, а вызвала совсем другое чувство. Началось это с того, что в одной из квартир я нашел именно такого несчастного, которому нужна была немедленная помощь. Я нашел голодную, не евшую 2 дня женщину. Это было так. В одной очень большой, почти пустой ночлежной квартире я спросил у одной старушки, есть ли очень бедные здесь, такие, которым есть нечего. Старушка подумала и назвала мне 2, а потом как будто вспомнила. «Да вот никак здесь лежит», — сказала она, взглядываясь в одну из занятых коек. «Так это я чай и точно не ела». «Неужели? Да кто она?» «Была распутная. Теперь никто не берет, так и ниоткуда взять. Хозяйка жалела ее, а теперь согнать хочет. Агафья, а Агафья!» — окликнула старуха. Мы подошли, и на койке поднялось что-то. Это была полуседая, растрепанная, худая, как скелет, женщина в одной грязной разорванной рубахе с особенно блестящими и остановившимися глазами. Она смотрела остановившимися глазами мимо нас, ловила худой рукой за собой кофту, чтобы прикрыть открывшуюся из-за разорванной грязной рубахи костлявую грудь, и как бы взлаивала. «Чего? Чего?» Я спросил ее, как она живет. Она долго не понимала и сказала: «Я сама не знаю, гонят». Я спросил ее, совестно, рука не пишет. Я спросил ее, правда ли, что она не ела. Она той же лихорадочной скороговоркой сказала, все не глядя на меня: «Вчерась не ела и нынче не ела». Вид этой женщины тронул меня, но совсем не так, как это было в Ляпинском доме. Там мне от жалости к этим людям тотчас же стало стыдно за себя. Здесь же я обрадовался тому, что нашел наконец то, чего искал – голодного человека. Я дал ей рубль и помню, что очень был рад, что другие видели это. Старушка, увидав это, попросила у меня тоже денег. Мне так было приятно давать, что я, уже не разбирая, нужно или не нужно давать, дал и старушке. Старушка проводила меня за дверь, и стоявшие в коридоре люди слышали, как она благодарила меня. Вероятно, вопросы, которые я делал о бедности, возбудили ожидания, и за нами ходили некоторые. В коридоре еще у меня стали просить денег. Были из просящих очевидные пьяницы, которые возбуждали во мне неприятное чувство. Но я, раз дав старушке, не имел права отказывать и этим, и я стал давать. Пока я давал, подошли еще и еще. И во многих квартирах произошло волнение. На лестницах и на галереях появились люди, следившие за мной. Когда я вышел на двор, с одной из лестниц быстро сбегал мальчик, проталкивая народ. Он не видал меня и быстро проговорил: «Агашке рублевку дал». Сбежав вниз, мальчик присоединился к толпе, шедшей за мной. Я вышел на улицу. Разного рода люди шли за мной и просили денег. Я роздал, что было мелочью, и зашел в открытую ловчонку, прося торговца разменять мне 10 рублей. И тут сделалось то же, что в Ляпинском доме. Тут произошла страшная путаница. Старухи, дворяне, мужики и дети жались у лавочки, протягивая руки. Я давал и некоторых расспрашивал об их жизни и записывал свою записную книжку. Торговец, заворотив внутрь меховые углы воротника своей шубы, сидел как истукан, изредка взглядывая на толпу, и опять устремлял глаза мимо. В Ляпинском доме меня ужаснула нищета и унижение людей. Я почувствовал себя в этом виноватым, почувствовал желание и возможность быть лучше. Теперь же точно такая же сцена произвела на меня совсем другое. Я испытывал, во-первых, недоброжелательное чувство ко многим из тех, которые осаждали меня. И, во-вторых, беспокойство о том, что думают обо мне лавочники и дворники. Вернувшись домой в этот день, мне было нехорошо на душе. Я чувствовал, что то, что я делал, было глупо. Но, как всегда бывает вследствие путаницы внутренней, я много говорил про затеянное дело, как будто нисколько не сомневался в его успехе. На другой день я пошел один к тем из записанных мною лиц, которые мне показались жалче всех и которым легче мне показалось помочь. Как я говорил уже, никому из этих людей я не помог. Помогать им оказалось труднее, чем я думал. И потому ли, что я не умел или нельзя, я только подразнил этих людей и никому существенно не помог. Я несколько раз до окончательного обхода был в Ржановом доме, и всякий раз происходило одно и то же. Меня осаждала толпа просящих людей, в масти которых я совершенно терялся. Я чувствовал невозможность что-нибудь сделать, потому что их было слишком много, и потому что чувствовал недоброжелательность к ним за то, что их так много. Но кроме этого, и каждый из них порознь не располагал к себе. Я чувствовал, что каждый из них говорит мне неправду, или не всю правду, и видит во мне только кошель, из которого можно вытянуть деньги». И очень часто мне казалось, что те самые деньги, которые он вымогает от меня, не улучшат, а ухудшат его положение. Чем чаще я ходил в эти дома, чем в большее общение входил с тамошними людьми, тем очевиднее мне становилось невозможным что-нибудь сделать. Но я все не отставал от своей затеи до последнего ночного обхода переписи. Мне особенно совестно вспомнить этот последний обход. То я ходил один, а тут мы пошли 20 человек вместе. В 7 часов стали ко мне собираться все те, которые хотели участвовать в этом последнем ночном обходе. Это были почти все незнакомые. Студенты, один офицер и 2 моих светских знакомых, которые, сказав обычно, «Это очень интересно», просили меня принять их в число счетчиков. Светские знакомые мои оделись особенно в какие-то охотничьи курточки и высокие дорожные сапоги, в костюм, в котором они ездили в дорогу на охоту и который, по их мнению, подходил к поездке в ночлежный дом. Они взяли с собой особенные записные книжки и необыкновенные карандаши. Они находились в том особенно возбужденном состоянии, в котором собираются на охоту, на дуэль или на войну. На них яснее видна была глупость и фальшь нашего положения. Но и все мы остальные были в таком же фальшивом положении. Перед отъездом произошло между нами совещание, вроде военного совета, о том, как, с чего начинать, как разделиться и тому подобное. Совещание было совершенно такое же, какое, как в советах, собраниях и комитетах. То есть каждый говорил не потому, что ему нужно было что-нибудь сказать или узнать, а потому, что каждый выдумывал, что бы ему еще сказать, чтобы не отстать от других. Но в числе этих разговоров никто не упоминал о благотворительности, о которой я всем столько раз говорил. Как мне несовестно было, я почувствовал, что мне необходимо опять напомнить о благотворительности, то есть о том, что во время обхода замечать и записывать всех тех, находящихся в бедственном положении, которых мы найдем во время этого обхода. И всегда мне было совестно говорить про это. Но тут, среди нашего возбужденного приготовления к походу, я на силу мог это выговорить. Все выслушали меня, как мне показалось, с грустью, и при этом все согласились на словах, но видно было, что все знали, что из этого ничего не выйдет. И все опять тотчас же начали говорить о другом. Продолжалось это до тех пор, пока пришло время ехать. И мы поехали. Мы приехали в темный трактир, подняли половых и стали разбирать свои папки. Когда нам объявили, что народ узнал об обходе и уходит из квартир, мы попросили хозяина запереть ворота, а сами ходили на двор уговаривать уходивших людей, уверяя их, что никто не спросит их билетов. Помню странные и тяжелые впечатления, произведенные на меня этими встревоженными ночлежниками. Оборванные, полураздетые, они все мне показались высокими при свете фонаря в темноте двора. Испуганные и страшные в своем испуге. Они стояли кучкой, слушали наше уверение и не верили нам. И, очевидно, готовы были на все, как травленный зверь, чтобы только спастись от нас. Господа в разных видах, и как полицейские, городские и деревенские, и как следователи, и как судьи, всю жизнь травят их по городам, и по деревням, и по дорогам, и по улицам, и по трактирам, и по ночлежным домам. И теперь вдруг эти господа приехали и заперли ворота, только за тем, чтобы считать их. Им этому так же трудно было поверить, как зайцам, тому, что собаки пришли не ловить, а считать их. Но ворота были заперты, и встревоженные ночлежники вернулись. Мы же, разделившись на группы, пошли. Со мной были два светских человека и два студента. Впереди нас во мраке шел Ваня в пальто и белых штанах с фонарем. А за ним и мы. Шли мы в знакомые мне квартиры. Помещения были мне знакомы. Некоторые люди тоже. Но большинство людей было новое. И зрелище было новое и ужасное. Еще ужаснее того, который я видел у Ляпинского дома. Все квартиры были полны, все койки были заняты, и не одним, а часто двумя. Ужасно было зрелище по тесноте, в которой жался этот народ, и по смешению женщин с мужчинами. Женщины, не мертвецки пьяные, спали с мужчинами. Многие женщины с детьми на узких койках спали с чужими мужчинами. Ужасно было зрелище по нищете, грязи, оборванности и испуганности этого народа. И главное, ужасно по тому огромному количеству людей, которое было в этом положении. Одна квартира, и потом другая такая же, и третья, и десятая, и двадцатая, и нет им конца. И везде тот же смрад, та же духота, теснота, то же смешение полов, те же пьяные до дурения мужчины и женщины, и тот же испуг, покорность и виновность на всех лицах. И мне стало опять совестно и больно, как в Ляпинском доме. И я понял, что то, что я затеял, было гадко, глупо и потому невозможно. И я уже никого не записывал и не спрашивал, зная, что из этого ничего не выйдет. Мне было очень больно. В Ляпинском доме я был как человек, который случайно увидал страшную язву на теле другого человека. Ему жалко другого, ему совестно за то, что он прежде не пожалел его, и он еще может надеяться помочь больному. Но теперь я был как врач, который пришел с своим лекарством к больному, обнажил его язву, разверидил ее и должен сознаться перед собой, что все это он сделал напрасно, что лекарство не годится. Глава 11. Это посещение нанесло последний удар моему самообольщению. Мне стало несомненно, что затеянное мной не только глупо, но и гадко. Но несмотря на то, что я знал это, мне казалось, что я не мог тотчас же бросить все дело. Мне казалось, что я обязан продолжать еще это занятие, во-первых, потому что я своей статьей, своими посещениями и обещаниями вызвал ожидания бедных. Во-вторых, потому что я тоже своей статьей и разговорами вызвал сочувствие благотворителей, из которых многие обещали мне содействие и личными трудами, и деньгами. И я ожидал обращения к себе и тех, и других, с тем, что чтобы я мог и умею ответить на это. Со стороны обращения ко мне нуждающихся произошло следующее. Писем и обращений ко мне я получил более сотни. Обращения эти были все от богатых, бедных, если можно так выразиться. К некоторым из них я ходил, некоторых оставлял без ответа. Нигде я ничего не успел сделать. Все обращения ко мне были от лиц, находившихся когда-то в положении привилегированном. Я называю так то положение, при котором люди больше получают от других, чем дают. Потерявших его и вновь желающих занять его. Одному необходимо было 200 рублей, чтобы поддержать падающую торговлю и окончить начатое воспитание детей. Другому – фотографическое заведение. Третьему, чтобы заплатить долги, выкупить приличное платье. Четвертому нужно было фортепиано, чтобы усовершенствоваться и уроками кормить свою семью. Большинство же, не определяя нужного количества денег, просило просто помочь. Но когда приходилось вникать в то, что требовалось, то оказывалось, что потребности равномерно возрастали по мере помощи. И не было, и не могло быть удовлетворения. Я повторяю, очень может быть, что это произошло от того, что я не умел. Но я никому не помог, несмотря на то, что иногда старался сделать это. Со стороны же содействия мне благотворителей произошло очень для меня странное и неожиданное. Изо всех тех лиц, которые обещали мне денежное содействие и даже определяли число рублей, ни один не передал мне для раздачи бедным ни одного рубля. По тем обещаниям, которые мне были даны, я мог рассчитывать 1003 рублей. И из всех этих людей ни один не вспомнил прежних разговоров и не дал мне ни одной копейки. Дали только студенты те деньги, которые причитались им за работу по переписи. Кажется, 12 рублей. Так что вся моя затея, должествовавшая выразиться в десятках тысяч рублей, пожертвованных богатыми людьми в сотнях и тысячах людей, которые должны были быть спасены от нищеты и разврата, свелась на то, что я наобум раздал несколько десятков рублей тем людям, которые выпросили их у меня, и что у меня осталось на руках 12 рублей, пожертвованные студентами, и 25 рублей, присланные мне Думой за работу распорядителя, которые я решительно не знал, кому отдать. Все дело кончилось. И вот, перед отъездом в деревню в воскресенье под Масленицу, я пошел в Роженов дом утром, чтобы перед отъездом из Москвы освободиться от этих 37 рублей и раздать их бедным. Я обошел знакомых в квартирах, и там нашел только одного больного человека, которому дал 5 рублей, кажется. Больше же там давать было некому. Разумеется, многие стали просить меня, но я... Как не знал их сначала, так не знал их и теперь, и решил, что я посоветуюсь с Иваном Федотычем, хозяином трактира, кому отдать оставшиеся 32 рубля. Был первый день Масленицы. Все были нарядны, все сыты и многие уже пьяны. На дворе у угла дома стоял в оборванном зипуне и лаптях старик-ветошник, бодрый еще, и, перебирая в корзине свою добычу, выкидывал по кускам, по кучкам кожу, дерево и другое, и заливался прекрасным, сильным голосом, веселую песнью. Я разговорился с ним. Ему 70 лет, он одинокий, кормится своим ремеслом ветошника, и не только не жалуется, но говорит, что сыт и пьян. Я спросил у него об особенно нуждающихся. Он рассердился и прямо сказал, что никого нет нуждающихся, кроме пьяниц или же боков. Но, узнав мою цель, попросил у меня пятачок на выпивку и побежал в трактир. Я тоже пошел в трактир к Ивану Федотычу, чтобы ему поручить раздать оставшиеся у меня деньги. Трактир был полон. Нарядные пьяные девки сновали из двери в дверь. Все столы были заняты. Пьяных уже было много, и в маленькой комнатке играла гармония, и плясали двое. Иван Федотович велел из уважения ко мне прекратить пляску и подсел ко мне к свободному столику. Я сказал ему, что, так как он знает своих жильцов, не укажет ли он мне самых нуждающихся, чтобы вот мне поручили раздать немного денег, так не укажет ли он? Добродушный Иван Федотович, покойник он, умер через год после этого, хотя и был занят торговлей, отвлекся от нее на время, чтобы услужить мне, он задумался и, очевидно, пришел в недоумение. Один пожилой половой слышал нас и вступил в совещание. Они стали перебирать лиц, из которых я знал некоторых, и все не могли согласиться. «Парамонова», — предлагал половой. «Да, так, бывает и не емши, да ведь загуливают». «Ну что ж, все-таки». «Ну, Спиридону Ивановичу, дети, это так». Но Иван Федотович и Спиридону Ивановичу прибавил сомнения. «Акулина, да она получает, ну вот нечто слепому». На это уж я возразил, я видел его сейчас, это был слепой 80 лет без роду и племени. Казалось бы, какое положение может быть тяжелее? А я сейчас видел его, он лежал на пуховиках высокой кровати, пьяный, и, не видя меня, страшным басом ругал самыми скверными словами свою относительно молодую сожительницу. Еще они назвали безрукого мальчика с матерью. Я видел, что Иван Федотович очень затрудняется, именно по добросовестности, потому что знает, что теперь, что не дадут, все пойдет к нему же в трактир. Но мне надо было отделаться от моих 32 рублей. Я настаивал, и кое-как именно с грехом пополам мы распределили их и отдали. Те, которые получили их, были одеты большей частью хорошо, и ходить за ними недалеко было, они были тут же, в трактире. Безрукий мальчик пришел в сапогах со складками, в красной рубахе и жилете. Этим закончилась вся моя благотворительная деятельность, и я уехал в деревню, раздраженный на других, как это всегда бывает, за то, что я сам делал глупо. Благотворительность моя сошла на нет и совсем прекратилась. Но ход мысли и чувств, которые она вызвала во мне, не только не прекратился, но внутренняя работа пошла с удвоенной силой.